Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Олегу Навальному отказали в УДО. В Петербурге открытую библиотеку вынудили закрыть проект «Диалоги». Украино-американские учения во Львове и итоги визита Владимира Путина в Китай. Об этих и других событиях и темах 27 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Урицкий суд Орловской области сегодня отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении Олега Навального, брата оппозиционного политика Алексея Навального. В декабре 2014 года оба брата были осуждены на 3,5 года колонии по делу о мошенничестве со средствами компании «Ифраше». Однако Алексей Навальный был приговорен к условному сроку. Защита Олега Навального настаивала на освобождении. Он пробыл в колонии уже 18 месяцев, поэтому и получил право подать прошение об УДО. Представители исправительного учреждения считали освобождение Навального нецелесообразным. У него 12 непогашенных взысканий, и он находится на строгих условиях содержания. Сам осужденный на заседании заявил, что взыскания наложены на него незаконно. Он отметил, что оплатил все вынесенные ему по делу Ифраше штрафы и сообщил суду, что дома его ждут двое детей. По мнению защиты, решение о строгих условиях содержания Олега Навального и отказ в УДО носят политический характер. Алексей Навальный неоднократно заявлял, что его брата сделали в этой ситуации заложником. Подробнее о деле Олега Навального его адвокат Кирилл Полозов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Пару недель я с ним виделся, чувствует себя нормально. По поводу данного процесса каких-то иллюзий особых у него нет. Он признан злостным нарушителем порядка, там имеет взыскание. И, собственно, колония дала заключение о том, что не считает целесообразным его освобождение.
А на каких условиях он сейчас там содержится? Он в одиночной камере или как?
Ну да, фактически он содержится один в камере. Строгие условия содержания. Когда он был признан злостным нарушителем, он был туда переведен. Ну, в обычном порядке в течение полугода, если он не получает новое взыскание, он должен быть переведен обратно в обычные условия. Но в колонии, где-то если вот раз в полгода они будут накладывать на него новое взыскание, он может там в таком порядке находиться до конца отбытия срока. Мы считаем, что примерно так и происходит. На него будет периодически накладываться взыскание, он будет оставаться в таких условиях.
А сейчас у него много взысканий? За какие действия вот эти взыскания он получает?
12 взысканий сейчас у него непогашенных. Там самые разные. Обычно это нарушение распорядка дня. Допустим, там строго установленный по часам и минутам порядок дня, когда что нужно делать. Но осужденные не всегда, допустим, имеют часы, там им не дают команды иногда там конкретные действия выполнять. Если человек присядет на кровать в дневное время, да, во время неотведенное для сна, это основание для наложения на него взыскания. Если неправильно обратиться к представителю администрации, там установлена определенная форма одежды, форма обращения, и всегда есть шанс придраться к внешнему виду, что там бейджик открепился на куртке. Да. Такие поводы взыскания.
А вот вы сказали, что считаете, что раз за разом эти взыскания на него будут накладываться, чтобы не отпускать его из колонии до окончания срока. Вот как вы это объясняете, почему так будет происходить?
Скажем так, вот в этих строгих условиях они позволяют большую изоляцию, как бы, да, от окружающих создают для Олега. Если в общих условиях он как-то мог совершать звонки, например, и была история, когда он по телефону совершенно легально там говорил со своим братом, и Алексей записал фрагмент этого разговора и где-то там его во время митинга воспроизвел для присутствующих. Вот теперь Олег, соответственно, находится в своих условиях, звонки там запрещены. Видимо, для того, чтобы такая ситуация не повторилась, хотя для нас совершенно непонятно, что здесь незаконно, к чему такие меры вызвало.
Но вы считаете, что это политическое решение, что Олега могут удерживать до конца срока?
Да, я считаю, это вызвано не такими причинами политическими, потому что он активную довольно позицию занимает, свое мнение там по поводу своего процесса, по поводу каких-то там политических событий высказывает в средствах массовой информации, там в социальных сетях, там. Ну вот, чтобы как-то минимизировать вот его как бы связь с общественностью, наверное, вот это все делается. Наличие взысканий непогашенных, оно объясняется В частности, кроме вот тех причин, о которых я уже сказал, тем, что он развил довольно активную, ну, можно так сказать, правозащитную деятельность, там активно консультирует, ну, раньше, по крайней мере, когда он имел возможность общения с другими осужденными, консультировал по поводу их юридических проблем, какие они права имеют в общении с администрацией, в обращении в правоохранительные органы по поводу нарушения их прав. И это все тоже, в общем-то, влекло, ну, негативную реакцию со стороны администрации и наложение взысканий. Большую часть взысканий мы отменили судебным путем как незаконные, что, в общем-то, подтверждает тот факт, что они накладываются по, ну, надуманным основаниям. Просто не всегда у нас у стороны защиты есть возможность это доказать, потому что у колонии намного больше, ну, возможностей, там, административных ресурсов привести свидетелей заинтересованных, которые могут свидетельствовать против Олега.
Вы сказали, что вы отменили судебным путем взыскание. Это кроме этих 12, да, какие-то другие?
Да, там около десятка взысканий были отменены судом по нашим жалобам или прокурором, как незаконные, наложенные с нарушением закона. Суд неоднократно вставал на нашу сторону. Но вот, к сожалению, да, не всегда это просто удается доказать.
Напомню, что это было мнение адвоката Олега Навального Кирилла Полозова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сотрудники Федеральной службы безопасности России 26 июня устроили обыск в Петербургской библиотеке имени Маяковского в связи с деятельностью в ней проектов «Открытая библиотека» и «Диалоги». Они, в частности, потребовали предоставить им информацию о трудоустройстве заместителя директора библиотеки, автора проектов Николая Солодникова. В ходе обысков были изъяты документы и техника. По их итогам проект «Диалоги» был закрыт, а Солодников из библиотеки уволился. «Диалоги» организовывает команда проекта «Открытая библиотека». В его рамках в Маяковке на протяжении трех последних лет проходили публичные дискуссии на самые разные культурные и общественно-политические темы. Перед началом последней серии диалогов Николай Солодников заявил, что проект «Открытая библиотека» больше не будет проводить свои мероприятия в библиотеке имени Маяковского. Сегодня с ним побеседовала моя коллега Юлия Мучник.
Был ли для вас неожиданным вчерашний визит сотрудников ФСБ в Маяковку?
Сам по себе визит сотрудников ФСБ был очень предсказуем, потому что приходят они регулярно на протяжении последних полутора лет, интересуясь исключительно диалогами. Неожиданным был финал. В данном случае это финал, потому что они принесли бумагу за подписью главы ФСБ по Петербургу в Ленинградской области, где говорится о том, что он требует провести оперативно-розыскные мероприятия на предмет возбуждения уголовного дела по факту крупной там растраты бюджетных средств, что заключается в следующем вот в чем, что администрация взяла меня на работу как замглавы директора библиотеки по связям с общественностью. При этом я не выполнял своих обязанностей, получал зарплату, вот эти 43 тысячи рублей, никаким другим деньгам отношения не имею. Эти 43 тысячи рублей тратил на организацию этих вот экстремистских диалогов, потому что поручено вести это дело, значит, отделу по борьбе с терроризмом, экстремизмом и так далее. Три сотрудника, два подполковника, один техник изымали документы, учинили допрос всей администрации библиотеки, изъяли технику и так далее. В общем, просто люди испугались очень. Сотрудники библиотеки очень испугались. И только ничего не оставалось, писать заявление по собственному желанию.
Что это значит, вот возбуждение уголовного дела против вас лично? Это была какая-то такая оговорка? Ну, кто-то так сказал, может быть, даже
нет,
это вариант давления?
Нет, просто в этой бумаге единственная фамилия, которая упоминается, в принципе, конкретный человек, это я. То есть там стоит задача обыскать мой кабинет, мой стол, документы посмотреть и так далее и тому подобное. Ну и речь заходит о том, что администрация заключила эффективный трудовой договор со мной.
За вчерашний вечер, получается, сегодняшний день, на вас кто-то из сотрудников этого отдела, так
никогда,
сказать?
Ни разу. Не то, что не вчера, они же приходят на протяжении полутора лет, выясняя с Зоей Васильевной Чаловой, директора библиотеки, кто финансирует, значит, кто идеолог, чей заказ и так далее. Ко мне не обращались ни разу, не звонили ни разу. При этом я им все время заочно отвечаю в прессе, что никакие олигархи к этому отношения не имели и не имеют. Что делаем это исключительно на свои средства, на мою зарплату. Вот нет спонсоров, нет за границей спонсоров. Нет, ни к чему придраться. А они этого не понимают, то есть они все время думают, что это чья-то кровавая, костлявая рука. Момент, конечно, их жутко раздражал, и, собственно, даже сегодня в комментариях этот человек по фамилии Сухенко, который возглавляет там департамент культуры Петербурга, он говорит, что, собственно, главная же претензия в том, что сейчас Солодников часто бывает в Латвии, и тут опять, говорит, снова возникают вопросы о том, а кто же финансирует весь этот карнавал.
Коля, вот все-таки этот вопрос о финансировании постоянно звучит. Здесь можно дать какой-то совершенно вот четкий, однозначный, внятный ответ? Потому что я знаю, что периодически и деньги Ходорковского искали, или как?
Мы ни копейки никогда не брали денег на открытую библиотеку, на проект «Диалоги». Ни у Ходорковского, ни у Прохорова, ни у Зимина, ни вообще у кого. Это исключительно наши с Катей Гордеевой деньги, которые мы зарабатывали своим, так сказать, посильным трудом. Uh-huh. Эти деньги, которые я периодически там занимаю, возвращаю своих там товарищей, коллег, кого угодно. Но это не финансирование, еще раз говорю, каким-то там долегатом.
Они ходили раньше уже полтора года, где они ходили?
Полтора года, они начиная вот...
Вот это что-то такие, это такие визиты, ну, пришли, поговорили, или какие-то документы показывали, оказывали какое-то давление на сотрудников библиотеки. Как вот это выглядело?
Они все время приходили, ну, то есть есть куратор Федеральной службы безопасности, который отвечает за работу с библиотеками, который uh-huh. регулярно решает какие-то вопросы. Ну, вот последние полтора года, и, собственно, вопрос был один. Они приходили к Чалову и перманентно ее, значит, выясняли, кто финансирует, зачем вам это надо, избавьтесь, увольте, уберите. Но так как Зоя Васильевна проект нравился, она в данном случае человек, который понимает, что такое для библиотеки, которая единственная в стране позволяла себе такого рода проект, просто федерального масштаба, она отбивалась как могла. Когда-то там мы отбивались, потому что люди же разные принимали участие в диалогах. Не только там враги народа, такие как там Сакуров, как принято считать в администрации президента, да, там Сакуров, Улицкая. Но был министр культуры Мединский, был директор Государственного Эрмитажа Петровский, были идеологи и с той, и с другой стороны, ну, то есть общественные деятели, там, Проханов, Прилепин, Шаргунов, в то же время, Шендерович, Кашин.
Да я бы сказала, что странно, что они Сокурова считают врагом, он совсем не либерал.
Ну, была такая история, uh-huh. да, связанная с высказыванием, когда там президента вызвали, значит, людей, когда министр культуры собирался к нам ехать, я сказал, вы посмотрите, вы куда едете, там же одна пятая колонна собирается, враги народа, Сокуров, Улитская uh-huh, uh-huh. и так далее. То есть реально там есть сотрудники, которые считают, что Александр Николаевич и Людмила Евгеньевна – это пятая колонна.
Коля, обычно в таких ситуациях всех спрашивают, вот что стало последней каплей? Да, ну вот они ходили-ходили, какой диалог? Что вот эта история с Мустафой Наёмой, да, но ему год уже.
Несколько моментов. Самая главная капля – они так не смогли понять, что нет никакого спонсора в этой истории. Во-вторых, наш отъезд в январе, мы с детьми поехали жить в Ригу на какое-то время для того, чтобы Катя могла родить нашего пятого ребенка, потому что те, кто читал роман «Улицкая лестница Якова», знают, как мы рожали 4-го в Петербурге, по коленам в воде, поэтому приняли решение, поехали. Мы сначала поговорили, решили, что это будет моя удаленная работа, что тот же самый объем своей там, работы, которую я выполнял всегда, я и буду выполнять, что, собственно, и делал до вчерашнего дня. Соответственно, все, человек уехал в Латвию, значит, ну точно, финансирование откуда-то там из-за границы.
А там еще какая-то земля все время фигурирует, купленная. А это вот они сегодня говорили.
Мы получили, как все граждане Российской Федерации, у которых есть вид на жительство, на границе в Латвии в данном, мы оповестили Федеральную миграционную службу в установленном порядке, по закону, в общем, это же не является преступлением, как минимум. Я думаю, что у господина Сухенко, наверное, тоже можно покопаться в его там источниках дохода или там в том, какая недвижимость у него где есть. Мы не будем сейчас этим заниматься, пускай он этим занимается, мне так это нравится. Соответственно, вот отъезд в Латвию, непонимание того, что нет спонсоров из-за границы. Ну, был момент, вот смотрите, было обострение, просто в феврале мы делали диалог памяти Немцова, где участвовал Венедиктов и Лурье. И я знаю, что там было жуткое какое-то обострение. Из департамента культуры звонили Чаловы каждые 5 минут в истерике, значит, требуя, значит, отменить, запретить и так далее. Но мы там как-то прорвались. Но вот после этого опять они стали там по несколько раз в неделю приходить. А здесь мы еще съездили с нашим проектом «Открытая лекция» в Одессу с главным предателем Родины Улицкой Людмилой Евгеньевной. Но я думаю, что вот одно тут на другое все это наложилось, и они, в общем, просто уже пошли ва-банк.
Вообще, надо тут отметить, конечно, руководство библиотеки полтора года.
Ну, отчаянно. Да. Вместе стояли стеной, но там, скажем так, сила не безгранична.
Ну, силы не бесконечны. Само название «Открытые диалоги», по-моему, уже по нынешним временам может породить какие-то вот и нездоровые ассоциации.
Открытая библиотека изначально называлась. Проект внутри открытой библиотеки «Диалоги».
Да.
Ну, открытая. Ну, мы назвали это «Открытая библиотека» еще до того, как Николай Борисович Ходорковский вернулся из тюрьмы. И поэтому все нас все равно пытались с ним как-то связать. Но, уверяю вас, это глубокая, трагическая, в данном случае, для нас ошибка. Потому что никак не связано.
Как правило, ведь дискуссии это не были посвящены каким-то сиюминутным политическим проблемам. Ведь очень примечательно, что тема последнего диалога Андрей Тарковский от Рублева до Леонардо, участвует протоиерей Уминский, культуролог там Нерсисян. Вот такая тема, она вообще может, да, подорвать основу конституционного строя.
И террористы. Да. Смотрите на их лица. Вербовщики ИГИЛ.
В вчерашняя серия началась с дискуссии между Шульман и Эткинд. Почему вам показалось так важно вот сейчас поговорить именно про проблемы исторической памяти?
А мы вообще последнее время, вот последние полгода, очень часто говорили о памяти, о том, что с этим делать, потому что мнения очень разные. Вопрос массового какого-то покаяния, индивидуального покаяния, вообще того, как жить с памятью, бывает ли памяти слишком много, дает ли она нам возможность развиваться и так далее. Тут важный момент, что на самом деле даже я, как организатор там, открытой библиотеки, если, например, не считаю там списным там, либеральным таким, журналистом или общественным деятелем и так далее, то есть мои там, в частности, оценки там, происходящего и так далее, там, резко расходятся там, с людьми, которые там, причитают себя к этому лагерю, например. Но при этом у нас всегда было понимание того, что открытая библиотека — это тот идеальный телевизор, который мы потеряли когда-то. То есть, вот, в том числе и включая телеканал ТВ-2. То есть мы потеряли этот прямой эфир, мы потеряли возможность видеть эти лица и посчитали возможным это сделать в библиотеке в присутствии большого количества людей и в прямом эфире. Пускай это сначала на «Медузе», потом на «Эхо Москвы». А темы-то были разные. Не только память, там, от медицина, спорт, политика, образование, все что угодно, все, что волнует реально сегодня людей, живущих в Питере или в России.
Ну, а там вчера важная очень тема для нас, для всех актуальная, сейчас возникла именно в этом диалоге, действительно, кто виноват, виноваты элиты, или вот есть ход вещей, историческая закономерность, и мы никто ничего не можем с этим поделать. Вам вот какая позиция ближе?
Ну, ничего, у меня одно гражданство, я русский человек, я часть русского народа, я никогда не отделял себя от русского народа и отделять не буду. Единственные интересы, которые есть у меня, это интересы моей страны и моей родины.
А что мы сейчас, все-таки, если говорить об ответственности интеллектуалов, вот как части этого народа, то что мы сейчас можем и должны ли мы что-то интеллектуалы? Или сейчас вот ситуация описывается формулой «ничего не можешь, ничего не должен».
Я не люблю там разговоры про теорию малых дел, я не волонтер даже. Я просто ничего больше не умею делать. Для меня другой сферы, как сфера там, образования, просвещения, в принципе, не существует. Я думаю, что нужно научиться искусству даже не компромисса, но, собственно, это искусство разговора. Вот почему диалоги, да, и почему это все происходило в библиотеке? Потому что люди очень разные собирались. Настолько разных взглядов, настолько разных социальных каких-то групп, настолько разные по возрасту, по материальной, так сказать, составляющей и так далее. То есть сегодня обязанность элит, если эти элиты вообще существуют, это научиться быть не только членами своего клуба, перестать разговаривать только с самими собой, перестать закрываться в этих бесконечных коворкингах, лофтах, каких-то редакциях и так далее. Выходить к людям, выходить там, в библиотеке, вот насколько это возможно, там было возможно, и разговаривать с самими собой, потому что мы все русский народ, другого нет.
Ну, Коля, вот вам сейчас скажут, вот вы попробовали выйти и поговорить, и что?
Мы это делали 3 года, каждый месяц.
Все-таки...
3 года, каждый месяц, да. Неужели это мало? Кто сказал, что мы сдались сейчас? Сегодня вот немножко есть, уже как-то усталость накопилась. Завтра сядем и заново будем думать, как продолжать это делать в Петербурге.
А все-таки вы будете искать другую площадку в Петербурге или учитывать,
что... Я точно все для этого сделаю. То есть все усилия или там, все возможности, которые у меня есть, я приложу для того, чтобы мы могли это продолжить делать в Петербурге.
Учитывая, что просто уже подобные какие-то проекты у вас есть в других странах, то есть нет сейчас мысли эмигрировать, уехать и иди все к черту.
Нет, ни в коем случае, никак не на секунду.
Напомню, что с Николаем Солодниковым беседовала моя коллега Юлия Мучник. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин в понедельник заявил, что 150 тысяч евро, при получении которых в пятницу в Москве был задержан губернатор Кировской области Никита Белых, были лишь третьей, последней частью взятки в 400 тысяч евро. На следующий день суд на 2 месяца арестовал губернатора. Сам он отвергает обвинения, заявляя, что полученные им деньги предназначались для нужд Кирова. По словам адвоката Никиты Белых Вадима Прохорова, защита будет не только опротестовывать в Мосгорсуде меру пресечения в виде ареста для Никиты Белых, но и считает сам факт возбуждения уголовного дела против губернатора в обычном порядке незаконным. Маркин утверждает, что УПК позволяет возбуждать уголовные дела против глав регионов. С Вадимом Прохоровым сегодня утром поговорил мой коллега Марк Крутов.
Вадим Юрьевич, как вы можете прокомментировать заявление Маркина о том, что 150 тысяч евро, якобы при передаче которых был задержан Никита Белых, были лишь третьей частью какой-то более крупной взятки?
Вы знаете, я, собственно говоря, не являюсь подчиненным господина Маркина и не могу, или там, тем более его руководителем, и не могу, да и не хочу комментировать его заявление. Это заявление остается на его ответственность, на его совести, и, наверное, надо с этим вопросом обращаться к нему. Обстоятельства дела я комментировать не хочу, в том числе в интересах тайны следствия, почему Маркин излагает свою позицию, как бы, и свое видение вопроса. Это, наверное, вопрос к нему.
Вы будете обжаловать не только арест, но и само возбуждение уголовного дела против Никиты Белых. Какие у вас для этого есть основания?
Вы знаете, вопрос в чем? Значит, да, арест, мы считаем, что не было никаких оснований, но и возбуждение уголовного дела по целому ряду причин. Я не хотел бы сейчас на всех останавливаться, там есть несколько причин. Но вот известно, что, по-моему, господин Маркин тоже сказал, что надо защите внимательнее читать УПК, да, если я правильно понимаю его комментарии. Да, спасибо за совет. Надеюсь, что и Маркин, и другие сотрудники Следственного комитета тоже внимательно почитают Конституцию, потому что действительно в УПК есть, я бы сказал, серьезная внутренняя коллизия, когда в части 1 статьи 447 УПК, где есть перечень спецсубъектов, в отношении которых уголовное дело возбуждается в специальном порядке. Там есть практически все выборные должностные лица, в частности, есть депутаты, есть сенаторы, есть дальше даже депутаты и главы, выборные главы органов местного самоуправления. Ну, то есть, условно говоря, какая-нибудь глава сельсовета любой деревни, ну, например, на территории Кировской области, он выбирается с населением, и уголовное дело в его отношении, видимо, именно поэтому, чтобы не было провокаций и подстав, это одна из гарантий, его деятельность возбуждается в специальном порядке. То есть это, ну, как минимум, руководителем следственного органа соответствующего субъекта. В некоторых случаях в отношении спецсубъектов должно быть там согласие самого органа, как, например, Госдумы в отношении депутатов или прокурора. Но вот именно в отношении глав субъектов федерации почему-то вдруг возникла такая лакуна. То есть вот главу сельсовета деревни в специальном порядке возбуждаем уголовное дело в ее отношении, а в отношении, допустим, самого главы субъекта, в отношении губернатора, который выбирал почти 300, за которого проголосовали, ну, в данном конкретном случае почти 300 тысяч жителей Кировской области в обычном порядке. Мне кажется, что это явно не соответствует Конституции, и я думаю, что Следственный комитет сделал бы умно, если бы все-таки и здесь соблюдал специальный порядок. Специальный порядок не был соблюден. Тут вопрос, насколько вот эта лакуна, насколько вот эта коллизия соответствует Конституции. Басманный суд нас не услышал в этой части, меня как адвоката Никиты Белых. Посмотрим, какую позицию займет Мосгорсуд. И, собственно говоря, я полагаю, что есть все шансы дойти до Конституционного суда, решение которого тоже предусветить достаточно затруднительно.
Мы все видели предыдущее уголовное дело против губернаторов Вячеслава Гайзера, Александра Хорошавина. Там эти формальности были соблюдены?
Вы знаете, я не уверен, это надо обратиться к ним, к их защите. Я не готов говорить за остальных. Мы адвокаты, я как адвокат Никиты Белых, заметил эту лакуну, например. И судя по нервной реакции представителей Следственного комитета, видимо, действительно тут не все так просто.
Напомню, что с Вадимом Прохоровым говорил мой коллега Марк Крутов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На Украине под Львовом на Яворівському полигоне стартовали 12-дневные украино-американские военные учения Rapid Trident 2016 «Быстрый трезубец» с участием подразделений из 13 стран. Маневры Rapid Trident проводятся регулярно с 2006 года в рамках программы сотрудничества с НАТО «Партнерство во имя мира». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Тактические учения Rapid Trident 2016 открылись на Яворівському полигоне церемонией торжественного подъема флагов США и Украины. Наибольший зарубежный контингент на этих маневрах представляют американские военные – около 1500 человек. Украинских военнослужащих, офицеров и курсантов – 800 человек. Кроме Украины и США, в Rapid Trident участвуют подразделения Болгарии, Канады, Германии, Великобритании, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии и Турции. Общая численность задействованных в учениях военных – около 2000 человек. К маневрам будут привлекаться бронетехника и армейская авиация. Также будут проводиться учебные стрельбы. Rapid Trident проходит на самом большом в стране Яворівському полигоне с 2006 года в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Однако сейчас, когда на востоке Украины сохраняется угроза российской агрессии, они призваны в том числе подтвердить, что США и другие страны НАТО не оставят Украину без поддержки.
Дело в том, что учения плановые, они проходят фактически ежегодно на протяжении последних 10 лет. И здесь мы больше отрабатываем вопросы взаимодействия и обмена опытом с армиями НАТО, которые приезжают к нам для участия в этих учениях. Ну а в условиях нынешней военно-политической обстановки, конечно, можно же сказать, что они являются еще раз подтверждением того, что Североатлантический альянс не оставляет Украину без поддержки и будет с нами сотрудничать, особенно в условиях вооруженного конфликта с Российской Федерацией.
Подчеркивает военный эксперт Олег Жданов. Вместе с тем, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отмечает, что Rapid Trident – это хороший опыт не только для украинских военных.
То, что касается Украины, тут, наверное, более-менее для всех очевидно и понятно, потому что армия Соединенных Штатов Америки способна тоже научить очень многому, поскольку это одна из самых боеспособных, наиболее подготовленных армий в мире. Но в последнее время все больше и больше говорится о пользе также опыта украинского для наших партнеров. То есть это как раз возможность поделиться опытом, поделиться новыми знаниями. И одна из основных задач подобных мероприятий – это укрепление военно-технического военного сотрудничества между двумя странами. Еще одна из целей подобных учений – это отработка совместных действий по подготовке к возможному участию в совместных операциях. Украина, я также должен напомнить, что она, при том, что сегодня находится в состоянии войны, около 600 военнослужащих Украины сейчас участвуют в различных миротворческих операциях. Как правило, эти операции проводятся по процедурам НАТО. Как правило, там присутствуют либо члены страны НАТО, либо партнеры, либо другие европейские страны, западные страны, которые по всей этой системе командования и контроля, которая принята по стандартам натовскими, как это сейчас говорят.
Маневры под Львовом позволят не только повысить профессиональный уровень украинских военных и обменяться боевым опытом. Часть иностранной техники и вооружений, используемых в ходе таких учений, после их завершения обычно остается в распоряжении украинских воинских частей, подтверждает Олег Жданов.
Частично вооружение передавалось, в основном нелетальное оружие, а именно военно-техническое имущество. Да, оно оставалось после учений в тех частях, которые проходили подготовку. Но это были незначительные объемы. На сегодняшний день я скажу так, что если Украина официально признает вооруженный конфликт с Российской Федерацией, то, учитывая наше сотрудничество с Альянсом и учитывая заинтересованность многих стран и Европы, и в том числе Соединенных Штатов Америки, в стабильности в нашей стране и лояльности нашей страны к Альянсу и западным партнерам, то я думаю, что вполне возможно, что будет предоставлена не только военно-техническая помощь, но и летальное оружие. Вплоть до, возможно, помощи какими-то специальными подразделениями здесь для оказания нам помощи именно военно-технического плана.
В этом году запланировано участие подразделений украинской армии в 10 многонациональных учениях, из них 4 на территории Украины и 6 за ее пределами. Но какой бы ни была интенсивность военного сотрудничества со странами НАТО, она не сможет заменить всех преимуществ от интеграции страны в Североатлантический союз. По мнению главы государства Петра Порошенко, Украине необходимо минимум 6-7 лет, чтобы соответствовать требованиям для возможного вступления в НАТО. Военный эксперт Олег Жданов такой срок называет нереальным.
Это нереально. 6-7 лет – это очень маленький срок. Это, во-первых, потому что за 2 прошедших года мы не удосужились вообще приступить к реформированию не только армии, но и всего государства в целом. Надеяться на то, что там в ближайшие 5 лет Петр Алексеевич изменит свою внутреннюю или внешнюю политику, не приходится. Поэтому я бы сказал, что это очень оптимистичный прогноз. Это во-первых. Во-вторых, нам не обязательно членство в Альянсе. Почему? Потому что Альянс на сегодняшний день является не столько военным союзом. Они сейчас вот только благодаря агрессии России они повернулись опять к военным вопросам. А до этого же они ставили политические вопросы во главу угла. И для того, чтобы стать членом НАТО, надо соответствовать и политическим стандартам этого альянса. Что для Украины, опять же, связано с реформированием страны в целом, а именно смены системы политического управления страной. Что при нынешней власти это нереально. Поэтому я думаю, что мы подтянемся к стандартам НАТО, максимально подтянемся, и будет широкомасштабный договор о взаимосотрудничестве с блоком НАТО.
На фоне победы на референдуме сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза из уст некоторых политиков и экспертов в Киеве звучат предположения, что это может негативно отразиться не только на перспективах европейской, но и евроатлантической интеграции Украины. Вот что по этому поводу говорит конфликтолог-международник Григорий Перепелица.
Вслед за стремлением России развалить Европейский Союз, который реализуется вполне успешно, как мы видим, главный упор России будет делать на дискредитацию НАТО, потому что НАТО единственная оборонная структура в Европе и на всем евроатлантическом пространстве, и пока еще достаточно боеспособная по сравнению с другими национальными армиями европейских стран. И в этом смысле, конечно же, этот процесс не будет зависеть от того, вышла Британия или не вышла, потому что она остается членом НАТО, и она имеет право голоса. Так что я бы здесь не отождествлял. Но что касается нашей перспективы в НАТО, это зависит от нашего руководства, которое сейчас у власти в Украине. Оно, как я понимаю, не стремится в НАТО, поэтому и подменяет перспективу членства вот достижением стандартов. Народ-то за НАТО, больше 60% по социологическим исследованиям как раз поддерживает членство Украины в НАТО.
Почти год назад соцопросы показали, что 64% украинцев выступают за членство страны в Североатлантическом Союзе. По данным же недавних исследований, в частности Киевского международного института социологии, в составе Альянса Украину хотят видеть 44% граждан, а 38% опрошенных высказались против. Первыми из постсоветских республик членами НАТО стали страны Балтии, и их пример показателен для Украины, констатирует Григорий Перепелица.
Россия не развязала против них агрессию, а развязала против нас агрессию. Почему? Потому что мы не член НАТО. Были бы мы членом НАТО, мы бы не проливали столько крови сейчас, как мы должны проливать. Когда российские солдаты, офицеры убивают наших солдат там, находясь на чужой земле, кстати. Если бы мы были членами НАТО, и Крым бы был в составе Украины, и Донбасс, и территориальная целостность была бы сохранена. Но недальновидность украинского руководства, которое руководство сейчас в большей мере корпоративными своими интересами, нежели национальными, стремясь в то же время развивать в России по принципу business as usual, он, конечно, является большим тормозом в направлении движения Украины к НАТО. Некоторые силы начинают спекулировать этим, что давайте еще раз откажемся от перспективы членства, как мы это сделали с приходом Януковича, когда объявили о позаблоковом статусе. Может быть, Россия смягчится, может быть, Россия уйдет с Крыма. Но это очень спекулятивные, такие провокационные идеи, которые бросаются некоторыми политиками в Украине, кстати, которые претерпели полного банкротства после революции, после Евромайдана, теперь они снова поднимаются. Ну, конечно, есть большие проблемы и со стороны стран НАТО, такие как Италия, Франция, которые боятся России откровенно, и Германии, они боятся, что это будет нежелательным раздражителем для Путина и России, и приведет к эскалации напряженности с этими странами. Но главное, это сама Украина. Будет ли политическая воля у руководства идти этим путем членства в НАТО или нет? Вот в этом вопрос.
В начале июня президент Петр Порошенко подписал стратегический оборонный бюллетень – документ планирования и реализации военной политики с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов для государства до конца 2020 года. Согласно бюллетеню, национальные вооруженные силы продолжат интеграцию в НАТО для достижения критериев, необходимых для получения полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Кроме того, в документе подчеркивается, что армия не будет зависеть от России. В этой связи планируется, что до конца 2018 года Украина полностью откажется от закупок комплектующих для военной техники, произведенных в Российской Федерации. Григорий Перепелица удивлен, что украинское руководство не сделало этого еще 2 года назад, после Майдана и смены власти в стране.
И это очень странно, когда Россия развязала агрессию против Украины. Страны Запада, Соединенные Штаты Америки, Канада, европейские страны прекратили военно-промышленное сотрудничество с Россией. Поставки комплектующих для российских вооружений, новых технологий, мы это видели по Мистралю. А Украина продолжала торговать с Россией. Тем более, что где-то 60% импортных комплектующих Украина обеспечивала для российского военно-промышленного комплекса до последних лет. Есть критические вооружения, которые эксклюзивные технологии Украины, как производство реактивных двигателей для боевых вертолетов и для российской авиации, как газотурбинные силовые установки для кораблей надводных. Поэтому, конечно, зависимость в определенных критических военных технологиях была Россией от Украины. И большая зависимость украинских военных предприятий от российских была. И это правильно, что мы переходим на замкнутые циклы производства. Россия это уже давно делала. Это бы все равно, это военно-промышленное сотрудничество рано или поздно закончилось в силу того, что Россия бы отстроила собственный замкнутый цикл военного производства. Ну вот война просто ускорила этот процесс. А Украина, если она хочет защищаться, конечно, от главного нашего врага России, который будет продолжать военную агрессию против Украины в той или иной форме, нам нужно защищаться. Поэтому мы не можем покупать у нашего врага вооружение. Это понятно, само собой, что нужно переходить на замкнутые циклы. И в этом стратегическом бюллетене абсолютно правильно указано это направление.
Говорил конфликтолог-международник Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Европа переживает политический шок после того, как на референдуме 23 июня большинство британских избирателей высказалось за выход страны из Европейского Союза. Будущее Великобритании и будущее ЕС после Brexit – одна из главных тем обсуждений по всей Европе, от комментариев в СМИ до дебатов в ресторанах и кафе. Некоторые аналитики, однако, предсказывали развод Соединенного Королевства и Евросоюза задолго до нынешнего референдума. В их числе Брэндон Симс, ирландский историк и политолог, профессор Кембриджского университета, автор ряда работ по истории международных отношений и европейской интеграции. О том, почему Brexit был логичен, чем он обернется для британских островов и континентальной Европы, о радости Кремля и печали Украины, профессор Симс рассказал в интервью моему коллеге Ярославу Шимову.
Начну с апокалиптического вопроса. Brexit – это начало конца европейской интеграции?
Нет, не думаю. Во всяком случае, надеюсь, что это не так. Практически для всех остающихся в Европейском Союзе стран есть множество резонов, чтобы оставаться и дальше. В конце концов, Евросоюз был изначально задуман для решения не британских проблем, а проблем континентальной Европы. Так что я не думаю, что это конец, но это, безусловно, удар, психологический и в каком-то смысле физический.
Как раз у Великобритании были наиболее вольные отношения с ЕС, со множеством исключений по сравнению с континентальной Европой. И тем не менее, именно Британия стала первой страной, вышедшей из ЕС. Что так раздражало, как выясняется, миллионы британцев в отношениях их страны с Евросоюзом?
Мой ответ уже содержится в предыдущем ответе. Быть в Евросоюзе – это значит частично поделиться суверенитетом. Исторически для континентальной Европы это не так уж непредставимо и имеет смысл в определенных ситуациях. А вот в британской исторической традиции этого нет. Для британцев многие аспекты Евросоюза, хотя они их напрямую не касались, выглядели странно. Общая валюта, евро, Шенген, они стали такими немножко пугалами для многих. Кроме того, Британии пришлось согласиться со свободой передвижения внутри ЕС. В результате проблема миграции приобрела решающее значение и оказалась тесно связана с вопросом о суверенитете. В итоге большинство проголосовало за Brexit.
То есть это было скорее эмоциональное, чем рациональное решение?
Эмоций перед референдумом хватало на обеих сторонах, но для тех, кто считает ограничение миграции и восстановление полного национального суверенитета основными проблемами, это было вполне рациональное решение. Это как раз то различие между Британией и континентальной Европой, о котором я говорил. Более острое восприятие частичного отказа от суверенитета. Если угодно, можно назвать это островным мышлением, хотя у меня есть претензии к этому определению.
И каковы теперь перспективы новообретенного британского суверенитета? Британское общество расколото, а может ли расколоться и государство? Вы ирландец, живущий и работающий в Соединенном Королевстве. Может ли оно стать разъединенным, учитывая, например, тот факт, что в Северной Ирландии большинство избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС?
Я думаю, для Ирландии и Северной Ирландии будет найдена некая специальная форма отношений, которая позволила бы на практике не слишком отделять их друг от друга, несмотря на выход Великобритании из ЕС. Много говорят о возможности отделения Шотландии, тоже выступившей за Европу. Я лично не думаю, что это произойдет. Дело в том, что для Шотландии было проще отделиться, когда Британия была членом Европейского Союза, нежели сейчас. сейчас, после Brexit. Как известно, Шотландия попыталась это сделать 2 года назад, но неудачно. Выход из Соединенного Королевства сейчас означал бы для Шотландии автоматически появление полноценной границы с Англией. Я не уверен, что шотландцы этого хотят. Угроза распада Великобритании не кажется мне столь большой, как об этом сейчас по горящим следам иногда говорят.
Хорошо, а что же с континентальной Европой? Не превратится ли теперь ЕС понемногу во второе издание Священной Римской империи, то есть в аморфное государственное образование, скорее формальный, чем реальный интеграционный проект?
Да, думаю, это и есть реальная опасность. Этот сценарий предполагает, что континентальная Европа под влиянием Brexit впадет в шок, а не наоборот, мобилизуется и ответит на уход Британии ускоренной интеграции, как считают некоторые оптимисты. Мне период шока представляется более вероятным. И да, в таком случае ЕС станет в структурном плане похожим на Священную Римскую империю. Это уместное сравнение. Знаете, для меня Brexit — это не угроза Британии. Она его переживет, а, возможно, даже будет процветать. А вот относительно остального Европейского Союза у меня такой уверенности нет.
Что нужно Евросоюзу, чтобы избежать такого сценария?
Мне кажется, примерно то же, что сделали Англия и Шотландия в 1707 году, когда они заключили акт об унии, образовав Соединенное Королевство. Европе нужен такого рода союз, утвержденный на парламентском уровне, который занимался бы общей частью финансов, совместной обороной и охраной внешних границ. Я думаю, Великобритания в конце концов покинула Евросоюз как раз потому, что ей не нужен такой союз. У нее есть свой, своя уния, которая весьма успешна уже 300 лет. Вот континентальной Европе и стоит этим опытом воспользоваться. Это облегченный вариант по сравнению с нынешним ЕС, и это нужно сделать быстро.
Я правильно вас понял? Вы предлагаете Евросоюзу стать подобием Великобритании?
Именно так. Я давно уже пропагандирую эту идею. Нам нужна британская Европа, а не европейская Британия. Это мой лозунг. Расставание между Соединенным Королевством и Европейским Союзом, на мой взгляд, рано или поздно было неизбежно. Проблема в том, что он произошел именно сейчас. Brexit происходит посреди кризиса, до того, как Европа привела свои дела в порядок. Плохо именно это, а не сам Brexit. В нынешней ситуации он только оживит центробежные тенденции в Европе.
А в Евросоюзе у его границ и без того хватает политиков, готовых с удовольствием такие тенденции поддерживать. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил сразу после подведения итогов британского референдума, что это победа Владимира Путина и его внешней политики. Вы с ним согласны?
У Путина есть причины быть довольным результатом этого референдума. Путин и его политика вряд ли были значимым фактором, повлиявшим на исход голосования. Это дело британцев, решать, хотят они быть в Европейском Союзе или нет. Но я уверен, что Путин приветствовал этот результат. И это важно только потому, что Европа демонстрирует слабую способность защитить себя. В этом проблема. Не в Британии и даже не в Путине, а в слабости Европейского Союза.
Коль скоро Евросоюз слаб, что остается делать его восточным и юго-восточным соседям, таким как Украина или балканские государства, забыть о каких-либо европейских устремлениях?
В определенной степени сближение ЕС с этими странами затормозилось еще до Brexit. Тут весь вопрос в том, каким будет Евросоюз. Если аморфным образованием, как сейчас, то, конечно, ему не под силу будет принятие каких-либо новых членов или прочное сотрудничество с ними. Это, конечно, окажет негативное влияние на ситуацию на востоке и юго-востоке Европы. Кое-что уже происходит. Кремль весьма активен в последнее время в Сербии и в Боснии. Я имею в виду Республику Сербскую. Тут, как мне кажется, есть множество поводов для беспокойства, но не только. В конце концов, главное значение британского референдума может быть в том, что он позволит, наконец, Европе определить, каким образом она должна управляться.
В истории Европы есть дни, которые выделяются как даты какого-то исторического перелома, конца или начала новой эпохи. День начала Первой мировой в 1914 году или день августовского путча в Москве в 1991, который привел к краху СССР. Вы считаете, что 23 июня 2016 года, день Brexit, будет в одном ряду с подобными датами?
Думаю, этот день, конечно, будет восприниматься как очень важный. Все-таки это день, когда одно из ключевых европейских государств решило выйти из Европейского Союза. Это крупное историческое событие, это ясно уже сейчас. Но вот какое у него будет значение, пока говорить рано. Мы ведь не знаем, что это решение принесет Европе. Дезинтеграцию, длительный застой или все-таки наоборот подтолкнет континент к политическому объединению. Как бы то ни было, это выдающееся событие, я могу представить себе учебники истории, которые или какие-то разделы в них будут заканчиваться июнем 2016 года.
С профессором Брэндоном Симпсом беседовал, напомню, мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Визит Владимира Путина в Пекин, состоявшийся в конце прошлой недели, завершился подписанием более чем 30 двусторонних соглашений. Перед поездкой Путина в КНР его помощник Юрий Ушаков анонсировал заключение около 50 сделок, однако уже тогда предупредил, что, скорее всего, не по всем из них удастся вовремя согласовать все детали. В частности, так и не было подписано соглашение по строительству скоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань». Китайское официальное агентство Синьхуа обращает особое внимание на подписанные в Пекине политические документы. Среди них заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности, о скоординированном продвижении развития информационного и интернет-пространства, а также декларация о повышении роли международного права. В сообщении подчеркивается, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь встречаются очень часто, и их связывают дружеские отношения. Как полагает эксперт фонда Карнеги, китаист Александр Габуев, в Пекине по-прежнему заинтересованы в поддержании теплых отношений с Москвой. В своей недавней статье в журнале Foreign Policy он отмечает, что, понимая устройство нынешней системы власти в России, китайцы действуют прежде всего через ближний круг российского президента. Беседовал с Александром Габуевым мой коллега Андрей Широградский.
Я хотел бы в нашем разговоре прежде всего оттолкнуться от вашей недавней статьи в журнале Foreign Policy. Вот в этой статье вы пишете, что стержнем нынешних китайско-российских отношений является, если я правильно вас понял, разумеется, не столько экономическое сотрудничество между двумя странами, сколько дружба между нынешними лидерами КНР и России. Китай, получается, этим успешно пользуется, выбивая выгодные для себя контракты. Вот какие аргументы говорят в пользу такой версии?
Это не совсем так, версия немножко другая. Естественно, основы для отношений России и Китая три. Прежде всего, это взаимодополняемость в экономике. Россия, как бы не были передовые ее ученые и так далее, в основном в отношении экспорта остается большой сырьевой страной с нефтью, газом, продуктами сельского хозяйства, металлами и так далее. Китай – огромный рынок для всего этого, и это создает основу для взаимной зависимости. Второе – это то, что и та, и другая сторона являются авторитарными, и многие вещи раздражительные в отношениях типа демократической риторики, да, там прав меньшинств и так далее, они просто отсутствуют как пункт повестки. И третье, более того, поскольку это две авторитарные страны и члены Совбеза ООН, у них очень много схожих интересов в плане вот продвижения такой антилиберальной повестки, установления суверенитета в интернете и так далее. И это видно и во всех совместных заявлениях двух лидеров, и в недавнем совместном заявлении, которое они подписали в Пекине. Что касается статьи Foreign Policy, то основная мысль заключается в том, что в условиях, когда российская элита очень надеялась на то, что Китай придет и все завалит деньгами, этого не происходит. В Москве нарастает разочарование. Китай это очень хорошо видит и понимает. Завалить при этом Москву кредитами дешевыми не может просто потому, что, ну, во-первых, нет столько денег. Во-вторых, российские условия мешают выгодно вкладывать. Но, тем не менее, сохранить Россию в орбите своего влияния, сохранить внимание президента Путина, да, и его убежденность в том, что Китай – это хороший, надежный партнер, Китаю, конечно, выгодно. И Китай нашел способ это сделать. Это сделки с членами его ближайшего окружения, прежде всего с Геннадием Тимченко, в условиях, когда практически никакие крупные проекты не реализовываются из-за низких цен на сырье, из-за санкций, из-за торможения китайской экономики, из-за антикоррупционной кампании. У Тимченко получается сделка, о которой другие могут только мечтать. Прежде всего, это продажа доли в Сибуре. В прошлом году, ну, Сибур нормальная компания, но ее купил Синопек, который недавно еще находился в самом эпицентре антикоррупционной кампании, крупнейшая нефтехимическая корпорация КНР. очень консервативно сейчас относящиеся к любым вложениям, в том числе в миноритарные пакеты, в компании, где один из совладельцев находится под прямыми санкциями США. Тем не менее, они продали пакеты, получили очень хорошую цену. И второе, это Ямал-СПГ, огромный проект в Арктике с огромными потребностями в капитале, совершенно непонятными перспективами из-за нынешнего падения цен на нефть. И тем не менее, во-первых, Тимченко удалось продать там долю китайцам за очень хорошие деньги, и во-вторых, привлечь почти 12 миллиардов долларов кредитов на невероятно выгодных условиях от тех банков, которые сейчас находятся как раз в процессе антикоррупционной чистки.
Ну, все-таки так со стороны выглядит немножко, что это подкуп людей из ближайшего круга Путина, а в результате Россия, если в целом говорить, заключает сделки, которые ей невыгодны?
Россия пока особо не заключает сделки. Россия, я бы сказал, что стала гораздо менее насторожно смотреть на более весомую часть Китая в своей экономике. Отчасти это хорошо и прагматично, до того многие запреты носили совершенно нерациональный характер. Например, российское правительство активно боялось пускать китайцев в освоение Сибири и Дальнего Востока, думая, что России грозит демографическая экспансия, хотя все цифры показывают, что китайцев максимум 300 тысяч человек во всей Сибири и на Дальнем Востоке. И сейчас большая часть людей оттуда уезжает обратно в Китай из-за эффекта девальвации. Поэтому Россия заключает некоторые сделки, которые являются поспешными. Да, это там касается газовой сделки или строительства трубопроводов исключительно в Китай. Но это связано с более глубокими причинами. У России, к сожалению, нет нормальных технологий для того, чтобы строить заводы СПГ. И в этой ситуации страна, которая приходит, предлагает кредиты, предлагает свой готовый рынок, может диктовать условия. Что касается подкупа, я бы не сказал, что это подкуп, я бы сказал, что это преференциальные отношения и знаки внимания. Я думаю, что китайцы хорошо понимают, что Владимир Путин окружен небольшим количеством людей, он своему окружению доверяет, это хорошо сложившийся круг, и в принципе президент российский ценит дружбу, да, и ценит своих друзей. И в этом плане хорошее отношение внешнего игрока к этим друзьям доказывает, что это хороший, надежный партнер, с которым можно иметь дело, несмотря на временные трудности. И мне кажется, это очень важно на контрасте с отношением США. Да, вот если вы, например, друг российского президента, после аннексии Крыма включаетесь в санкционный список, вам отключают кредитные карточки и так далее. Да. Для Китая, если вы друг российского президента, даже в очень тяжелых условиях для вас найдут 12 миллиардов долларов кредита на очень хороших условиях. После этого вопрос, кто России более хороший партнер США или Китай, для Путина решается сам собой. Мне кажется, расчет китайцев строит на этом.
Ну, вы уже упомянули о том, что Китай имеет дело, ну, в частности, с Геннадием Тимченко, человеком, против которого направлены конкретные санкции, связанные с аннексией Крыма. Насколько настороженно вот к этим вещам сейчас относятся в Китае? Насколько вот это исключение из правил для Китая?
В целом к санкциям очень настороженно относятся. Это видно по поведению китайских коммерческих банков, которые заметно свернули свою активность в России. И видно, что получить кредиты стало даже сложнее, чем до Крыма и точно до санкций. В России Китай в основном работает через политические банки, похожие на российский внешэкономбанк, да, такие как China Development Bank или Exim Bank of China, которые не связаны с международной финансовой системой, не имеют розничных операций, не имеют отделений где-то на Западе. Но Тимченко в данном случае действительно исключение из правил, потому что у него сделки получаются очень хорошие, очень выгодные. И, ну, отчасти это связано с тем, что он является представителем Российско-Китайского делового совета. И во время своего исторического визита в Шанхай в 2014 году, когда подписывали сделку о газопроводе, Путин представлял Тимченко и Си Цзиньпину и китайской элите как своего человека, ответственного за Китай. Вот, я думаю, что китайцы это тоже не забыли и понимают, что это тот человек, чье мнение Путин будет спрашивать относительно Китая в любом случае.
А против кого, если можно так выразиться, могут сейчас дружить Китай и Россия?
Мне не кажется, что есть интерес дружить против кого-то. Безусловно, для России антиамериканизм становится важной частью идеологии внешней политики. И очень многие действия направлены на там, ослабление США или борьбу с давлением США, которое здесь воспринимается очень болезненно.
Китай, мне кажется, собирается все же встраиваться в международную систему на своих правилах и с учетом того, что, как ожидают в Пекине, по крайней мере, сравнительная роль Китая и мощь Китая будет расти, а роль США падает, опять-таки, в сравнении. Но многие действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе волнуют и Москву, и Пекин. Например, планы разместить системы САД в Южной Корее, по мнению и российских, и китайских военных, создают долгосрочные условия для того, чтобы США могли влиять на стратегический баланс, да, ограничивать возможности Китая и России использовать ядерное оружие. И это, конечно же, вызывает сильное раздражение, недовольство и желание противостоять этому. Второе – это вот многие аспекты глобального регулирования, где у США одна позиция, да, то есть гораздо более открытая, снимайте барьеры, открывайте рынки и так далее. Да, у России и Китая гораздо более протекционистская, потому что они смотрят на свободу интернета, на продвижение демократии как геополитические инструменты влияния США. То есть они считают, что США абсолютно циничная держава, которая пользуется красивой риторикой для утверждения своих интересов и намерена этому совместно противостоять.
В эфире «Радио Свобода» был востоковед Александр Габуев. Беседа с ним моего коллеги Андрея Шароградского завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 27 июня. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.